Генри Райдер Хаггард. Лейденская красавица. Книга первая. Посев. Глава первая. Волк и барсук. Описываемое нами относится к 1544 году или около того, когда император Карл V правил в Нидерландах, а место действия – город Лейден. Посетивший этот город знает, что он лежит среди обширных ровных лугов и что его пересекает множество каналов, наполненных водой Рейна. Теперь же, зимой, около Рождества, луга и высокие остроконечные крыши городских строений были покрыты ослепительным снежным покровом. На каналах вместо лодок и барок скользили во всех направлениях конькобежцы по замерзшей поверхности, разметенной для их удобства. За городскими стенами, недалеко от Моршевых ворот, поверхность широкого рва, окружавшего город, представляла оживленное и красивое зрелище. Именно здесь один из рейнских рукавов впадал в ров, и по нему съезжали катающиеся в санях. Бежали конькобежцы и шли гуляющие. Большинство было одето в свои лучшие наряды, так как в этот день предполагалось устройство карнавала на льду с бегом на призы в санях и на коньках и другими играми. Среди молодежи выделялась молодая особа лет 23 в темно-зеленой суконной шубе, опушенной мехом и плотно обхватывавшей талию. Спереди шуба раскрывалась на вышитую шерстяную юбку, но на груди она была плотно застегнута, и у шеи заканчивалась голубой плойкой из брюссельского кружева. На голове у молодой девушки была высокая войлочная шляпа с агретом из страусовых перьев, прикрепленных пряжкой из драгоценных камней, такой ценности, что ее одной было бы достаточно, чтобы указать на принадлежность молодой девушки к богатой семье. Действительно, Лизбета была единственной дочерью корабельного капитана и собственника Карлоса Ван Хаута, умершего в среднем возрасте год назад и оставившего своей наследнице очень значительное состояние. Это обстоятельство в соединении с хорошеньким личиком, оживленным парой глубоких задумчивых глаз и фигурой более грациозной, чем у большинства нидерландских женщин, приобрело Лизбете Ван Хаут много поклонников, особенно среди лейденской холостой молодежи. На этот раз Лизбета отправилась кататься на коньках одна, взяв с собой только одну спутницу, свою служанку, намного старше ее, уроженку Брюсселя по имени Грета, привлекательную по наружности и крайне скромную по манерам. Когда Лизбета скользила по каналу, направляясь ко рву, многие из известных лейденских бюргеров, особенно из молодежи, снимали перед ней шапки. Некоторые из этих молодых людей надеялись, что она выберет их себе в кавалеры на сегодняшний праздник. Несколько бюргеров из числа более пожилых предложили ей присоединиться к их семьям, предполагая, что она, как сирота, не имеющая близких родственников, мужчин, будет рада их покровительству в такие времена, когда благоразумие заставляло красивую молодую девушку искать чьего-нибудь покровительства. Но Лизбете удалось под разными предлогами отделаться ото всех. У нее был в голове собственный план. В это время жил в Лейдене молодой человек, 24 лет, по имени Дирк ван Горль, дальний родственник Лизбетты. Он происходил из небольшого городка Алькмаара и был вторым сыном одного из самых влиятельных местных горожан, меднолитейщика по профессии. Так как дело должно было перейти к старшему сыну, то отец поместил Дирка учеником в одну из лейденских фирм, в которой он после 8 или 9 лет прилежной работы сделался младшим компаньоном. Отец Лизбета полюбил молодого человека, и последний скоро стал своим в доме, где был сначала принят как родственник. После смерти Карлоса ван Хаута Дирк продолжал бывать по воскресеньям у его дочери, когда его с подобающими церемониями принимала тетка Лизбетты, бездетная вдова по имени Клара ван Зиль, ее опекунша. Таким образом, благоприятные обстоятельства способствовали тому, что молодых людей связывала прочная привязанность, хотя до сих пор они еще не были женихом и невестой, и даже слово «любовь» не было произнесено между ними. Эта сдержанность может показаться странной, но объяснением ее отчасти служил характер Дирка. Он был очень терпелив, не сразу принимал решение, но, приняв его, уже выполнял наверняка. Точно так же, как другие люди, он чувствовал порывы страсти, но не поддавался им. Уже больше 2 лет Дирк любил Лизбету. Но, не умея быстро читать в женском сердце, он не был вполне уверен, отвечает ли она на его чувства, и больше всего на свете боялся отказа. К тому же он знал, что девушка богата, его же собственные средства невелики. А от отца ему нельзя ожидать многого, и поэтому он не решался сделать предложение прежде, чем приобретет более обеспеченное положение. Если бы капитан Ван Хаут был жив, то дело устроилось бы иначе, так как Дирк обратился бы прямо к нему, но он умер, и молодой человек при своей чувствительной и благородной натуре содрогался от одной мысли, чтобы могли сказать, что он воспользовался неопытностью родственницы для приобретения ее состояния. Кроме того, в глубине души у него таилась еще более серьезная причина к сдержанности, но об этом мы скажем ниже. Таковы были отношения между молодыми людьми. В описываемый же нами день Дирк, после долгого колебания и ободряемый самой молодой девушкой, попросил у Лизбетты позволения быть ее кавалером во время праздника на льду и, получив ее согласие, ждал ее у рва. Лизбетта надеялась на несколько большее. Она желала, чтобы он проводил ее по городу, но когда она намекнула на это, Дирк объяснил, что ему нельзя будет освободиться раньше 3 часов, так как на заводе отливался большой колокол, и он должен был дождаться, пока сплав остынет. Итак, сопровождаемая только Гретой Лизбетта, легкая, как птичка, скользила по льду рва, направляясь к замерзшему озеру, где должен был происходить праздник. Здесь представлялось красивое зрелище. Позади виднелись остроконечные живописные, покрытые слоем снега, крыши Лейдена с возвышающимися над ними куполами 2 больших церквей – Святого Петра и Святого Панкратия, и круглой башней Бургом, стоящей на холме и выстроенной, как предполагают, римлянами. Впереди простирались обширные луга, покрытые белым покровом, с возвышающимися на них ветряными мельницами, с узким корпусом и тонкими длинными крыльями, а вдали виднелись церковные башни других селений и городов. В самой непосредственной близи, составляя резкий контраст с безжизненным пейзажем, расстилалось кишившее народом озерко, окруженное по краям каймой высохших камышей, стоявших так неподвижно в морозном воздухе, что они казались нарисованными. На этом озерке собралась едва ли не половина всего населения Лейдена. 1000 людей двигались взад и вперед с веселыми возгласами и смехом, напоминая своими яркими нарядами стаи пестрых птиц. Среди конькобежцев скользили плетевые деревянные сани на железных полозьях с передками, вырезанными в форме собачьих, бычьих или тритоновых голов, запряженные лошадьми в сбруи, увешанные бубенчиками. Тут же сновали продавцы пирогов, сладостей и спиртных напитков, хорошо торговавшие в этот день. Немало нищих, и в числе их уродов, которых в наше время презирали бы в приютах, сидели в деревянных ящиках, медленно их передвигая костылями. Многие конькобежцы запаслись стульями, предлагая их дамам на то время, пока не привяжут коньки к своим хорошеньким ножкам, и тут же сновали торговцы с коньками и ремнями для их укрепления. Картину завершал огненный шар солнца, спускавшийся на запад, между тем, как на противоположной стороне начинал обрисовываться бледный диск полного месяца. Зрелище было так красиво и оживленно, что Лизбетта, которая была молода и теперь, оправившись от своего горя по умершему отцу, весело смотрела на жизнь, невольно остановилась на минуту в своем беге, любуясь картиной. В ту минуту, как она стояла несколько поодаль от толпы, отделилась женщина и подошла к ней, будто ненарочно, но скорее случайно, как игрушечный кораблик, вертящийся на поверхности пруда. Это была замечательная по своей наружности женщина лет 35, высокая и широкоплечья, с глубоко запавшими серыми глазами, временами вспыхивавшими, а затем снова потухавшими, как бы от большого страха. Из-под грубого шерстяного капора прядь седых волос спускалась на лоб, как челка у лошади. а выдающиеся скулы, все в шрамах, точно от ожогов, широкие ноздри и выдающиеся вперед белые зубы, странно выступавшие из-под губ, придавали всей ее физиономии удивительное сходство с лошадиной мордой. Костюм женщины состоял из черной шерстяной юбки, запачканной и разорванной, и деревянных башмаков с привязанными к ним непарными коньками, из которых один был гораздо длиннее другого. Поравнявшись с Лизбеттой, странная личность остановилась, смотря на нее задумчиво. Вдруг, будто узнав девушку, она заговорила быстрым шепотом, как человек, живущий в постоянном страхе, что его подслушивают. «Какая ты нарядная дочь Ван Хаута! О, я знаю тебя! Твой отец играл со мной, когда я была еще ребенком, и раз на таком же празднике, как сегодня, он поцеловал меня. Подумай только, поцеловал меня!» «Марту кобылу!» Она захохотала хриплым смехом и продолжала. «Да, ты тепло одета и сыта, и, конечно, ждешь возлюбленного, который поцелует тебя». При этих словах она обернулась к толпе и указала на нее жестом. «И все они тепло одеты и сыты. У всех у них есть возлюбленные, и мужья, и дети, которых они целуют. Но я скажу тебе, дочь Ван Хаута, я отважилась вылезти из своей норы на большом озере, чтобы предупредить всех, кто захочет слушать, что если они не прогонят проклятых испанцев, то наступит день, когда жители Лейдена будут гибнуть тысячами от голода в стенах города. Да, если не прогонят проклятого испанца и его инквизицию. Да, я знаю его. Не они ли заставили меня нести мужа на своих плечах к костру? А слышала ли ты, дочь Ван Хаута, почему? Потому что все пытки, которые я перенесла, сделали мое красивое лицо похожим на лошадиную морду. И они объявили, что лошадь создана для того, чтобы на ней ездили верхом. В то время как бедная, взволнованная женщина, одна из целого класса тех несчастных, что бродили в это печальное время по всем Нидерландам, подавленные своим горем и страданиями, не имея другой мысли, кроме мысли о мести, говорила все это. Лизбетта в ужасе пятилась от нее. Но женщина снова придвинулась к ней, и Лизбетта увидала, что выражение ненависти и злобы вдруг сменилось на ее лице выражением ужаса. И в следующую минуту, пробормотав что-то о милостыне, которое она может прозевать, женщина повернулась и побежала прочь так скоро, как позволяли ей ее коньки. Обернувшись, чтобы посмотреть, что испугало Марту, Лизбетта увидела за оголенным кустом на берегу пруда, но так близко от себя, что каждое ее слово могло быть слышно, высокую женщину несимпатичной наружности, державшую в руках несколько шитых шапок, будто для продажи. Она начала медленно разбирать эти шапки и укладывать в мешок, висевший у нее за плечами. Во все это время она не спускала проницательного взгляда с Лизбетты, отводя его только, чтобы следить за быстро удалявшейся Мартой. «Плохие у вас знакомства, сударыня», — заговорила торговка хриплым голосом. «Это была вовсе не моя знакомая», — отвечала Лизбетта, сама удивляясь, что вступает в разговор. «Тем лучше. Хотя, по-видимому, она знает вас и знает, что вы станете слушать ее песни. Если только мои глаза не обманывают меня, это бывает нечасто. Эта женщина – злодейка и колдунья, так же, как и ее умерший муж Ван Мейден, еретик, хулитель Святой Церкви, изменник императору. И, насколько я знаю, одна из тех, головы которых оценены, и скоро денежки попадут в мешок «Черный Мэг». Сказав это, черноглазая торговка медленным твердым шагом направилась к толстяку, по-видимому, ожидавшему ее, и вместе с ним смешалась с толпой, где Лизбетта потеряла их из виду. Смотря им вслед, Лизбетта содрогнулась. Насколько она помнила, она никогда не встречалась с этой женщиной прежде, но она настолько была знакома с временем, в котором жила, что сразу узнала в ней шпионку Инквизиции. Подобные личности, которым платили за указания подозрительных еретиков, постоянно вмешивались в толпу и даже втирались в частные дома. Что же касается другой женщины, прозванной Кобылой, то без сомнения она была одна из тех отверженных, проклятых Богом и людьми созданий, называемых еретиками, из тех, что говорят ужасные вещи про церковь и ее служителей, введенные в заблуждение и подстрекаемые дьяволом в образе человеческом, неким Лютером. При этой мысли Лизбета содрогнулась и перекрестилась, так как в это время она была еще ревностной католичкой. Бродяга сказала ей, что знала ее отца.